Дни шли за днями. Было заседание школьного совета, на котором обсуждался вопрос о недисциплинированных учащихся. Некоторые хулиганили, ходили с финскими ножами, их решили перевоспитывать. А Лёву, как самого недисциплинированного, решили исключить из школы. Его вызвал к себе заведующий учебной частью школы, пригласил сесть и передал ему выписку из решения школьного совета об его исключении. «Больше школу не посещайте», — сказал он. «Вы не нужны нашему обществу. Никогда образование вы не получите, потому что вы враг науки и никогда не будете полезным человеком». Очень тяжело было тогда Лёве. Куда идти? Работать или учиться? В доме нужда. Мать отдает все силы, чтобы кормить семью. Нужно иметь хотя бы какую-нибудь специальность, чтобы работать. Открылись инструкторские курсы садоводства, пчеловодства, огородничества. Туда и поступил Лёва. Это все его очень интересовало. Из далекой ссылки, из холодных суровых Соловков, куда был направлен вместе с другими председатель Волгокамского союза баптистов, брат Клевер, родные получали весточки, в которых изгнанники делились своими радостями и горестями, а главное – упованием на Бога, который хранил их в испытаниях. Церковь Божия в Самаре прилежно молилась о них. И не только молилась, а помогала родным собирать посылки, чтобы порадовать, поддержать силы гонимых. Собрания проходили по-прежнему. Доносились вести, что везде, по всей России, то там, то тут, гремят грозы притеснений. Отбирались молитвенные дома, арестовывались руководители общин, ревностные труженики Евангелия. В Самаре было какое-то затишье, но в воздухе чувствовалось приближение испытаний, приближение грозы. Многие верующие, в том числе и Лёва, чувствовали, что грядет самое страшное – громовой удар, закрытие молитвенного дома и ликвидация общины. Недели проходили за неделями. Все было, казалось, тихо и спокойно. Однажды после собрания Яков Варфоломеевич подозвал к себе Лёву и, смотря на него, как-то встревоженно, тихо сказал: «Надвигается беда». Ёкнуло от этих слов сердце у Лёвы. Старик, поглаживая свои усы и седую бороду, продолжал: «Мне прислали повестку. Через неделю будет суд над нами. По суду будут отбирать у нас молитвенный дом». Лето приближалось к концу. Стояли жаркие, ясные дни. Зрели в садах яблоки, поспевали на полях хлеба, солнце светило ярко с безоблачного неба, одинаково для всех. А над верующей общиной в Самаре нависали черные свинцовые тучи. Настал день суда. Тот, кто не молился, тот, кто не посещал церковь, молитвенный дом и не испытывал глубоких духовных переживаний в общении с верующими, тот не знает и никогда не поймет, что значит для верующего человека лишиться Дома Божия. Еще Давид в древности писал: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в Дом Божий». Лишиться радости богослужения, славословия Богу, совместных молитв — большое лишение для верующего человека. Суд состоялся. Вот он удалился на совещание. Народ, переполнявший зал суда, с трепетом молясь в душе, ожидал решения. Неужели советский суд, вопреки здравому смыслу, Конституции, допустит беззаконие? Неужели у верующих отберут их молитвенные дома? Суд вышел и объявил, что он не пришел ни к какому решению. А сейчас члены суда выезжают на место осматривать молитвенные дома. Верующие разошлись. Было сказано, что решение суда будет объявлено особо. Верующие видели, что воинствующие безбожники, сознавая, что никакие их диспуты и лекции не помогают, что их идеологическая борьба не приносит никаких плодов, примут другие меры, чтобы разгромить верующих. Разгромить общины. Арестами ревностных братьев и сестер они обезглавили общины. Отбирая молитвенные дома, они прекращали там богослужение. Потоками лжи и клеветы действовали через печать на народ, чтобы он кричал: «Распни его! Распни!» Лёва не надеялся на хороший исход. Он с Клавдией Кабановой, не дожидаясь результата, решил вывести из молитвенного дома библиотеку. Все эти книги, журналы в основном не уцелели. Последовали обыски за обысками, их отбирали вместе с другой литературой у верующих. Были годы, когда каждый листочек, где говорилось о Христе, Евангелии, Библии, гусли, сборники духовных песнопений, отбирались, как страшная зараза, и уничтожались. Один Бог знает, сколько скорбей пережили верующие. Было последнее субботнее собрание. Последний раз молодежь громко пела, и юные сердца с кафедры возвещали о Христе. А на утро все было кончено. На двери висел замок. Верующие приходили и уходили с грустной вестью, что молитвенный дом отобрали для жилья. Все книги, песнопения хоров, все материалы Волгокамского союза были куда-то вывезены и, видимо, уничтожены. Самое печальное и страшное было то, что рукописи по исследованию Слова Божия, труд всеми любимого пресвитера Всеволода Ивановича Петрова, был также изъят из несгораемого шкафа, где его хранили братья. Лёва видел, как груды этих рукописей лежали на столе, когда их забирали. Несколько лет писал их Всеволод Иванович. Там были его проповеди и записи, и разборы книг Библии. Петр Иванович Чекмарев все собирался это издать, но, увы, так и не издал до революции и после революции тоже. А в эту страшную грозу они погибли. И когда все это произошло, когда многие братья и сестры оглянулись и посмотрели, как они творили дело Божие, в каком положении находилось все братство, они поняли, что это было допущено Богом. В те годы свободы проповеди Евангелия, съездов, не хватало благовестников, потому что не было средств содержать их. Не издавалось достаточно литературы по той же причине. Когда назначались съезды, многие братья не находили времени для них, так как были заняты своими посевами, мельницами, ведением хозяйства. Но вот наступили годы НЭПа, и некоторые братья опять занялись хозяйством, не было времени служить Господу. На дело его бросали крохи денег, средств. Господь видел, Господь знал. В духовном отношении, как писал потом Чекмарев, он усмотрел, что было заложено много гнилых бревен в его постройку. 1929 год – год великого перелома в стране, и многие братья завопили, когда остались ни с чем. «О, если бы наши средства, наши мешки пшеницы, да на дело Божие! Но, увы, все пропало!» И сами они переживали величайшие скорби, чтобы быть очищенными и переплавленными в эту грозу. Это уроки истории. К сожалению, эти уроки, коим скорбями надлежит войти в Царствие Божие, некоторые забывают и теперь. Забывают, что христианину, имеющему пропитание и одежду, надлежит довольствоваться этим. Стремятся приобретать одно и другое, ради чего оставляют собрание, не отдают себя жертвенно на великое дело евангелизации. Закрытие общины, последующие обыски, аресты, тяжело отразились на состоянии верующих. Многие замкнулись в своих семьях, перестали общаться друг с другом. Обычно летом и осенью верующая молодежь Самары любила бывать на природе. В воскресенье между утренним и вечерним собраниями бежали на Волгу и на пчелке, пароходе, который перевозил пассажиров через реку, переезжали на зеленый песчаный берег, где можно было свободно отдыхать. Несколько лет тому назад не только молодежь, но и вся община с пресвитером и проповедниками, старушками, старичками ездили на Волгу и проводили день на природе, славя Господа и принимая пищу в простоте и веселье сердца. Верующие выезжали целыми семьями, с детьми, большими и маленькими, и все находили удовольствие, отдыхая у воды. Для самых маленьких детей организовывались игры. Сестры устраивали на траве импровизированные столы, раскладывали на них угощения. Хористы пели, пожилые братья беседовали. Все это делалось с молитвой, чинно. Прежде чем принимать пищу, устраивали маленькое собрание, читали Слово Божие, а когда возвращались из-за Волги на пароходе, открыто, громко пели. По равнине океана мы домой, друзья, плывем. Там, за облаком тумана, нам откроет вечный дом. Скоро стихнет буря в море, и мы якорь бросим вскоре. По равнине океана мы домой, друзья, плывем. Там, за облаком тумана, нам откроет вечный дом. Любила молодежь вечерами в хорошую погоду кататься на лодке по реке Самаре. На душе у всех было спокойно и радостно. Грех, грязь мира были чужды юным сердцам. Когда разгрозилась гроза, когда закрыли молитвенный дом, молодежь уже не думала об этих прогулках. Да, верно написал Соломон, всему свое время. Пришло время тяжелых испытаний. А буря крепчала, и не было, кажется, видно никакого проблеска впереди. Атеисты прямо ставили вопрос, что с религией нужно покончить, что верующим нет места в обществе, что жить по Христу несовременно.